А на следующей паре старушка-лекторша, перешедшая с истории КПСС на культуроведение, уже объясняла культурную ситуацию в США.
«Вы должны понимать, друзья мои, что в современной Америке всем заведуют неоконы, то есть бывшие троцкисты. Все, что говорил и думал Лейба Бронштейн, для них как Евангелие, и они неукоснительно воплощают это в жизнь. Вот, например, знаменитая Максима Троцкого времен Брестского мира. Ни мира, ни войны, а армию распустить. С войной и миром неоконы уже разобрались». Сегодня, как вы знаете, ни того, ни другого нет. Есть мир с элементами войны и война с элементами мира. А вот насчет армию распустить, старушка ласково поднимала палец, вышла неувязочка. Нынешние неоконы по-русски не говорят, и Троцкого изучают в переводе. Им, видимо, неправильно перевели, и они решили, что распустить означает растлить. Отсюда ему же ложество, постепенно внедряемое в войсках. Трудно, конечно, но при серьезном финансовом ресурсе осуществимо.
Образование, во всяком случае его социально полезная часть, состояла вовсе не из профессиональных знаний, а из подобных двусмысленных и ярких блесток, прилипающих к стенкам души. Их и нужно было скармливать в свое время Игорю Андреевичу вместо мировоззренческих татуировок. Это и было современным девичьим приданым, модными перинами и наволочками духа, тем самым, чем сосущая за Хабаровск дуреха отличается от... Нет, даже не просто дорогой женщины, а такой, с которой разговор о цене вообще неуместен, потому что вести его будет через много лет специальный лондонский адвокат. Ну почему? Почему мы все понимаем так поздно? «Мужика надо брать мерцанием», — думала Таня, — «а не силиконовыми буферами. И еще, конечно, женщина должна быть не ворчащей подстилкой, а психологом и другом, понимать мужские проблемы и каждый раз... приходить на помощь». На текущего Татя, впрочем, эти высокие инсайты не распространялись. Он таких пилотажей не заслуживал. Он был вялой омегой, зарабатывал меньше, жил у нее, то есть уступал по всем социальным параметрам. Но в него приятно было иногда погружать когти, ворчливо напоминая об этих обстоятельствах. А он покорно молчал. И если это не женский успех, то что тогда? Летом ездили отдыхать в Турцию, зимой катались на горных лыжах, и было уже ясно, что лучше не станет. Один раз из Турции вернулись порознь. Жизнь проходила мимо, быстро и безжалостно. «Кризис среднего возраста, — поняла Таня, — это когда тебе сороковник, а ты живешь одна, ездишь в метро и работаешь дипломированным счетоводом, даже если платежная ведомость называет это по-другому. И зачем теперь духовно расти, если этого уже никому не впарить?» Она завязала с женскими романами и взялась за психологический науч-поп. Особенно ее утешали пассажи про относительность таких понятий, как успех и неудача. Их она перечитывала по два раза. О прочитанном в метро почти 2 часа каждый день она вспоминала, расслабляясь в вечерней ванне. Теплый соляной раствор наводил сны, почти как от амстердамских таблеток, только не такие тревожные. Когда она засыпала, в ней просыпался какой-то другой ум, большой, спокойный и ясный. Патентованная мудрость успокаивала. Психологи доказали, что успех, как непосредственное внутреннее переживание, редок и длится всего несколько секунд. Но можно нехитрыми домашними средствами создать его устойчивый образ, додумывала во сне Таня, чтобы соседям по вагону казалось, будто жизнь прошла мимо них и прямо через тебя. Разве может жизнь пройти мимо или не мимо? Глупо даже ставить таким образом вопрос. «Да», — соглашалась Таня, просыпаясь, — «это не жизнь проходит, это мы просачиваемся сквозь нее, как капельки пота сквозь ромашковую маску. Истекаем в таинственный резервуар, который столько веков пытаются приватизировать разные люди в прикольных шапочках. Говорят, в нас продолжают жить наши предки. Но почему тогда нам так одиноко? Эх, предки, предки. «Let's be alone together», как пел басовитый канадский Коэн. Почти все одноклассники оставили в интернете какой-то след. Большинство до сих пор искало ежика в тумане, двое умерло, несколько уехало. Задрот-троечник Миша Дросов ежемесячно постил свои загорелые фотки на фоне калифорнийских холмов. Надя Рыжикова стала балериной, выступала одно время на подтанцовке у квартета «Летящие», потом снялась в хореографическом хорроре «Плохой мазок», а дальше ее, кажется, взяли замуж богатые турецкие люди. Серьезно, из класса поднялся только один человек. Из-за него, собственно, у Тани и возник интерес к остальным. Но про Федю слухи доходили уже давно. Теперь он был Федором Семеновичем, носил очки и галстук, и на ушлепка не походил совершенно. В бизнес-периодике его называли правой рукой Рената Сулейманова, одного из серьезных форбсовских богачей. Когда Таня впервые наткнулась на такую формулировку, ей представилось, что этот Ренат – какое-то грозное демоническое существо, у которого каждая рука и нога обладают отдельным сознанием и собственной алчной волей. Правая рука Рената загребла уже многое. У Феди были доли в торговых сетях, агропроме, гостиничном бизнесе и даже в паре банков, один, правда, уже санировали. Последней его инвестицией была сеть охотничьих ресторанов «Вино и колбаса». Своего миллиарда у него не было, хотя оставалось немного, но в нижнюю часть разных списков и рейтингов он входил. Сайты с компроматом приписывали ему судимость и даже короткую отсидку. Сажали его, как Таня поняла, по двусмысленной экономической статье, и на его месте мог оказаться любой первоначальный накопленец. Дело было быстро пересмотрено, обвинения сняты, и после этого начался неудержимый Федин взлет. Фактической информации на этих сайтах было мало, зато со слухами был полный порядок. По этим слухам возвышению Феди способствовала довольно комичная история. Давным-давно, еще во времена залоговых аукционов, его нынешний партнер Ренат спешил однажды вечером на самую важную в России дачу, где за шашлыком должна была решаться его финансовая судьба. Штатный шашлычник семьи был в это время в Лондоне, но Ренат обещал собравшимся, что привезет все необходимое и сделает такой шашлычок, которого никто из них прежде даже не нюхал. Ему самолетом доставили с гор нежнейшее мясо юного барашка, замаринованное очень особым образом. Он взял с собой специальные дрова для костра, особую угольную смесь, бутылочку настоянного на можжевельнике спирта для растопки, чтобы конечный продукт не портило даже тень, даже эхо какого-нибудь неблагородного запаха. Предусмотрено было все, кроме одного. Он забыл шампуры. «Stupid fucking people» — глупые бедные люди, как говорил доктор Фрейд. На бизнес-инструменты штатного шашлычника надежды не было, потому что тот хранил их дома и каждый раз привозил с собой именно с той целью, чтобы шашлычок мало-помалу не начали делать без него. Было уже 10 часов вечера. До заветной дачи оставалось 15 минут езды, а встреча была назначена на 10:30. Рвануть в какое-нибудь ночное сельпо физически не было времени. Ренат запаниковал, но тут же взял себя в руки, взвесил шансы и решил не сдаваться без боя. Он выставил аварийный знак, вышел на дорогу и стал спрашивать притормаживающих водителей, нет ли у них с собой шампуров. Шанс был ничтожен. За 15 минут остановилось только трое. Остальных, возбужденно прыгающие на дороге, Ренат, видимо, пугал. Он уже почти попрощался со своей мечтой, и тут рядом затормозил Федор Семенович на своей копейке. Выслушав странную просьбу, он вылез из машины, подошел к багажнику и молча протянул Ренату комплект завернутых в брезент шампуров. Ренат успел лишь коротко поблагодарить своего спасителя и сунуть ему бумажку со своим номером. Пора было мчаться на дачу. Он приехал вовремя, и все прошло феерично. Шашлык понравился, Ренат тоже, и волновая функция была схлопнута самым благоприятным для него образом. Но таинственный спаситель все не звонил и не звонил. И неспособность воздать ему добром за добро долго мучила Рената на пути к сияющим вершинам. Потом Ренат все же напал на след своего благодетеля, и когда Федя вышел, взял его в дело, подняв за пару лет сразу до партнера.